Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Не замерзли?
А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы.
Аномальные морозы в Иркутской области. Об этом в первой части нашей программы и будем говорить. Советы специалистов, как справиться с той или иной бытовой ситуацией в холода. На автовокзале отменены почти все рейсы на север территории. Риск поломки на трассе есть всегда, ну а в холода он возрастает в разы. В МЧС Иркутской области советуют всем отложить по возможности на время дальние поездки. Междугородние перевозчики уже отменили большую часть рейсов, которые связывают областной центр с северными, например, территориями. Так, в Братск из 6 перевозчиков на рейс выйдет лишь один. До Усть-Кута вместо запланированных 4 тоже отправится только один автобус. До Жигалова решили съехать 3 из 5 компаний, которые осуществляют перевозки. А вот в Тайшет можно сейчас попасть только на поезде. В Аршан, ну, на собственной машине. А тем, чьи рейсы были отменены, предложено вернуть деньги или забронировать билет на другой день. Но на севере области столбик термометра опускается в эти дни до 50 градусов, и даже в относительно теплом, скажем так, Иркутске ночью минус 40. Сколько продержатся морозы, знает начальник отдела агрометеорологических прогнозов гидрометцентра Юлия Янькова.
Сколько еще это безобразие продлится? До конца этой недели еще морозы мы сохраняем. 2 ночи следующих мы ждем уже более ясные, и поэтому они будут холоднее. То есть где-то в районе 35-37 градусов. Да, это по Иркутску. А по области в тех же пределах морозы сохраняются у нас. То есть 35-40, местами 43-48, по северу до 52. Дневные температуры тоже будут низковатые. Они где-то от 24 до 29 градусов. И в пониженных формах рельефа 32-37. По-прежнему в Иркутске сохраняется аномально холодная погода. Среднесуточная температура ниже нормы больше, чем на 8 градусов. 9-10 тоже пока существенных изменений нет, я имею в виду выходные дни. Может быть, какие-то небольшие ослабления будут. Такая морозная погода, она до воскресенья останется. Я говорю, с небольшими колебаниями. Таких существенных осадков мы не ждем, но местами по области будет небольшой снег отмечаться.
Во второй половине февраля морозы отступят, и хотя ночами еще холодно, но днем уже будет пригревать, ну а пока приходится прогревать автомобили. С приходом аномальных морозов в Иркутске резко вырос спрос на отогрев авто. По данным портала бесплатных объявлений «Юла», иркутяне в 6 раз чаще стали искать, где прикурить машину. Как известно, спрос рождает предложение, цены на услуги растут и уже варьируются от 500 до 1500 рублей. Ну а далее специалист по техобслуживанию СТО Алексей Грудинин. Советы, как правильно отогреть авто.
В холодное время автомобиль и долгое время проводит он на улице, ну, ночует на автостоянке или во дворе, то, конечно, необходимо соблюдать ряд условий, чтобы избежать неприятных проблем с запуском двигателя. Это хороший, надежный аккумулятор, в первую очередь, который должен присутствовать на автомобиле. Моторные масла, которые из спецжидкостя присутствуют, синтетические, которые подходят зимним условиям эксплуатации автомобиля. Свечи. Ну, это самое главное и основное, которое должно быть в автомобиле. Ну, конечно, сильные морозы желательно, конечно, прогревать автомобиль, применяя дополнительное оборудование, которое устанавливается на автомобилях, такие как автономные, электрические подогреватели, как Webasto, Start, DEFA. Ну и если совсем автомобиль, конечно, замерз, имейте высоковольтные провода для прикуривания, если аккумулятор быстро сел. Но на это желательно делать так, как может привести к выходу из строя электропроводки, частым использованием. На что особенно и избежать непредвиденных трат и денежных средств, обращаясь к популярным услугам, как авторазогрев, которые берут немалые деньги и не всегда разогревают этот автомобиль.
Ой, я вас не поняла. Можно я уточню? Вы не советуете обращаться за такой услугой?
Ну, обращаться все-таки рано или поздно иногда людям приходит.
Да,
в связи с тем, что автомобиль им нужен, и в ближайшее время он им нужен. Есть такие популярные авторазогревы, которые приезжают, начинают греть принудительно, то есть из высоковольтные провода, прокручивая стартером замерзший двигатель, что приводит к его выходу из строя в дальнейшем.
А, вот в чем дело, есть такой нюанс.
Ну, то есть суровые условия, особенно когда автомобиль находится не первый день на улице, именно в холода. Тем, кто владельцы знают, что это такое, заранее подготавливать автомобиль к таким непредвиденным обстоятельствам, и поэтому знают, что придет холодная все-таки зима, и надо будет, чтобы автомобиль был подготовленный. Да, особенно с рекомендацией мы уже сказали все, которые выше сказаны. То есть, а там уже человек сам индивидуально выбирает, как прогреть ему свой автомобиль, утеплить его дополнительно одеялами, картонками.
Вот у меня сосед одеялами укрывает. Действительно помогает это?
Мне кажется, что
ну, бесполезно. Она, в свою очередь, опять не обогревает, она просто позволяет подольше остыть двигателю на стоянке, когда он находится именно.
Алексей, ну вот вы дали исчерпывающие нам рекомендации, что необходимо делать. А есть какие-то советы, чего делать категорически нельзя? Но мы уже поняли, что нельзя часто пользоваться услугами вот этого авторазогрева, да, что это выводит рано или поздно двигатель из строя. А чего еще, вот какие есть у автомобилистов типичные ошибки, и чего вы бы, что делать нельзя, по-вашему, никогда?
Ну, нельзя, если автомобиль, как я еще до этого говорил, автомобиль очень долгое время простоял на улице, и автомобиль полностью промерзший. То есть, если есть возможность такая, воспользоваться гаражом, теплым гаражом или автосервисом поблизости, то есть отогнать его, отогреть, и после этого только производить запуск этого автомобиля, потому что все узлы и агрегаты, они замерзшие, находятся, то есть в тяжелой эксплуатации будет очень автомобиль.
Наступившие в регионе аномальные холода стали причиной 20 пожаров. Основная – несоблюдение правил печного отопления. Температура воздуха в северных районах, я напоминаю, опускалась до 50 градусов. И пытаясь согреться, люди пренебрегают техникой безопасности. Будьте внимательны. Ну а как уберечь себя от неприятностей, от переохлаждения или обморожения?
Справка на радио «Комсомольская правда».
В мороз рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя и курения, одеваться лучше свободно, в несколько слоев. Неплотно прилегающая одежда создает дополнительную воздушную подушку. При этом верхняя одежда должна быть из непромокаемого материала. Нельзя выходить на мороз без перчаток или варежек, шарфа и шапки. Обувь не должна жать. Тесные ботинки часто становятся причиной обморожения ног. Лучше носить не хлопчатобумажные, а шерстяные носки. Обязательно теплые стельки. Металл на морозе становится опасен, холодовую травму могут вызвать даже обычные серьги. Кольца также лучше оставить дома. При обморожениях категорически нельзя растирать пострадавшие участки тела снегом. Это повредит кровеносные сосуды. Греть руки и ноги под струей горячей воды у батареи или обогревателя также нельзя. Конечности должны согреваться только изнутри с помощью кровотока. В противном случае, когда клетки кожи уже оттаяли, а кровь к ним еще не поступает, может развиться некроз. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Заигравшийся ребенок может не почувствовать обморожение. Первое, что необходимо сделать при переохлаждении, обморожении либо замерзании рук или ног, как можно скорее зайти в теплое помещение. Нельзя на морозе снимать обувь, ноги могут распухнуть и снова надеть сапоги или ботинки уже не получится. Замерзшие руки можно отогреть подмышками. В теплом помещении надо снять с пострадавшего обувь, перчатки и носки, а также дать ему сладкий чай. Можно обезболивающий препарат и обязательно вызвать врача.
Карантин в школах Иркутска продлили до 13 февраля. Это необходимо для предотвращения эпидемиологического распространения гриппа и ОРВИ. Как пояснил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин, несмотря на введение карантина с 1 февраля, уровень заболеваемости среди несовершеннолетних продолжает расти. По данным Роспотребнадзора, недельный эпидемиологический порог превышен на 56%. Итоговое собеседование по русскому языку, которое является частью государственной итоговой аттестации для учащихся 9 классов, переноситься не будет. 11 и 12 февраля пройдут консультации, а 13 февраля состоится сам экзамен, как и планировалось ранее. А учащиеся, которые не явились на экзамен по причине болезни, смогут сдать его в дополнительные сроки в установленном порядке. Ну а на карантин полностью закрыты 4 детских сада. Это 31, 80, 108, 186, а также 108 групп в 39 дошкольных учреждениях. Ну а если вы решите переждать карантин и лютые морозы в теплых краях, то для вас рекомендации организатора путешествий Анны Оганесян. Мы продолжим через 2 минуты.
Тема дня.
Тема дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И в этой части программы будем говорить о приятном, точнее о том, как приятное не должно бы стать неприятным. Моя собеседник, организатор путешествий, специалист по въездному и выездному туризму Анна Оганесян. Здравствуйте, Анна.
Добрый всем день.
Анна, я пригласила для того, чтобы рассказать, отдать вот памятку, наверное, всем, кто собирается в какое бы то ни было путешествие, и для того, чтобы избежать довольно частых ошибок, которые, увы, случаются. Поэтому ваше путешествие, благодаря Ане, должно быть приятным, а всяких неприятностей постараемся от них вас сегодня упредить. Не первый раз мы встречаемся в студии, но, к сожалению, информационные поводы вот для таких встреч, они периодически случаются, и в новостных лентах мы регулярно достаточно видим то про обманутых туристов, то про тех, кто погнался за дешевизной каких-то туров и попал в очень неприятные ситуации. Но когда человек замыслил путешествие, с чего все-таки нужно начинать?
Начинать свое путешествие нужно еще до путешествия. То есть до того, как вы заинтересуетесь отелями, которые вам посоветовали ваши друзья, до того, как вы начнете что-то считать и планировать бюджет, я предлагаю все-таки всем нам сформировать некую базовую туристическую эрудицию, набрать какой-то багаж, небольшой хотя бы багаж знаний о тех странах, в которые мы летаем, мы, сибиряки, летаем чаще всего. Тот же Таиланд, тот же Вьетнам, остров Хайнань, на который у нас есть прямой перелет. Почитать о климате, о том, каков менталитет людей, которые там живут, о том, какие там правила дорожного движения и так далее. Для того, чтобы изначально понять, а может быть и страна-то не ваша. Понятно, что вы, скорее всего, поймете это только тогда, когда вы там окажетесь. Но быть готовым к каким-то вещам, опять же, есть вещи, которые априори человек не может переносить, скажем, высокая влажность и так далее. Вот изначально быть немного подготовленным и уже потом обратиться к какой-то конкретике, определиться с направлением движения в отпуск, да, и потом уже заниматься конкретикой.
Мне кажется, здесь есть еще очень важный момент. Вот вы называете это несуетной подготовкой. Вот такая несуетная обстоятельная подготовка, она, мне кажется, еще и продляет ваше путешествие. То есть как только вы начали читать, погружаться, это же уже вот такая, уже почти путешествие.
Да, да? И это все... я тут соглашусь, да. В каком еще ракурсе на это стоит посмотреть? Очень часто люди ездят в короткие туры. У них просто нет возможности взять отпуск на 2 недели, на 3 недели. И они едут на 7-9 ночей. В этом случае говорят, вот я как-то прилетел, только-только я посмотрел по сторонам, и все уже, вроде бы, уже закончилось. А вот если начать в это действительно входить чуть раньше, выбирать для себя свободное время и готовиться, читать, смотреть видео, читать блоги, travel-блоги, да, посмотреть какие-то фильмы о путешествиях, читать книги, в конце концов, да, это тоже никто не отменял. Вот. И, конечно, путешествие начнется чуть раньше. Я всегда шучу, что путешествие начинается с купленного купальника. Вот. Поэтому, да, такая подготовочка нужна.
А человек должен собрать какую-то информацию самостоятельно, а еще один есть аспект работы с информацией, это то, о чем часто довольно вы предупреждаете. Туризм и право на информацию, так вы формулируете, и это мы говорим уже про ту часть, когда человек работает с агентством. Вот как эти взаимоотношения должны выстраиваться, я у вас видела как раз такой пост о том, что человек позвонил в агентство, и ему дали какую-то очень ограниченную информацию, сказав, что все остальное мы вам непременно расскажем, но только вот при встрече глаза в глаза. Активно обсуждают, имеет ли право агентство так вести, или турист имеет право на полную информацию даже посредством телефонного звонка. Вот как все-таки, кто здесь прав, и должно ли это насторожить, если от вас какую-то информацию скрывать? Ну, хотя ход понятен, да, приезжай, вот глаза в глаза мы пообщаемся, и большая вероятность, что ты у меня все купишь. Но вот кто здесь все-таки прав?
На самом деле разговор тут идет не в плоскости права, а в плоскости этики. Конечно же, нет нигде никакого юридического документа, в котором написано, что по звонку турменеджер должен дать какую-то вот базовую информацию туристу. Конечно же, этого нет. Это вопрос этики.
И нигде не написано, что не должен,
например.
И не должен, тоже, да?
Не написано. Тут вопрос в следующем. Когда звонит турист, он хочет понимать, что ему предлагают. Он получил смс-сообщение, и там написано, вот Таиланд от 30 тысяч на человека. Что такое Таиланд 30 тысяч на человека? Может быть, цена еще меньше, может быть, там очень, очень заманчивая, я очень низкая цена. Я регулярно
получаю такие рассылки в почту.
Человек звонит, и ему говорят, вы приходите, мы вам все расскажем. Да, действительно, вот если там 5 марта есть такой вылет, вы приходите, мы вам все расскажем. Но ведь он не знает, что, скорее всего, это половинка от двухместного размещения, это первое. Во-вторых, это самая дешевая категория номеров, в которой, возможно, и окна-то нет. Скорее всего, это без завтрака. То есть это самый-самый минимум, который где-то вверху поиска люди взяли, и они его как такой, магнитик, да, позиционируют для того, чтобы люди на этот магнитик притягивались. Вот таким образом, да. И, конечно, люди в большинстве своем очень, как есть такое слово, ведутся на цену, да.
Ну, конечно.
Она привлекает их, и они начинают звонить. Кто-то, опытный путешественник, он сразу спросит. Потому что для него может быть принципиально. Да, скорее всего, принципиально. Что за отель? Сколько звезд? Где находится, скажем, если это Пхукет? В какой бухте? На каком пляже? А какая категория номера? А входит ли в эту цену мой завтрак? И так далее. И, конечно, с моей точки зрения, нормальный тур-менеджер, он ответит на все эти вопросы. То есть, да, мы вот рассчитали, там, скажем, отель вот там и без Пхукетката, и вот он столько-то стоит. То есть, таким образом, на мой взгляд, должно выглядеть туристическое предложение, где понятно, что, за сколько, когда. Полная информация, вот эта сжатая, базовая полная информация о конкретном туристическом предложении должна быть.
Я была просто вот в отеле, смеюсь сейчас. Да, отель нормальный. Но как вы говорите, совестливый, да, и этичный себя ведущий менеджер должен бы в таких случаях тоже предупреждать, что, к примеру, это будет номер в обтяжку. То есть вот ты вошел, дверь за собой запер, да, и дальше ты уже...
И в шкафе живешь в шкафу.
Не совсем так, но, в общем, эти нюансы тоже важно уточнять, это правда.
Тут вот хочу какую сделать ремарку. Это прежде всего ваш отдых. Это ваш отдых, дорогие друзья. Поэтому внимательно изучайте сайты туроператоров. Читайте описание номеров. Читайте описание категорий номеров. То, что Наталья сейчас сказала про номер в обтяжку, вы можете себе это представить, потому что в большинстве случаев прописана площадь. То есть, если вы хотите вчетвером жить в 25 квадратах, вы должны себе представить, будет ли это комфортно. Если вы один или вдвоем, это один вопрос. А если вам туда поставят две дополнительные кровати, там, к диванчику еще какую-то евро-раскладушечку, то, конечно, будет другой уровень комфорта. И в этом вообще, по большому счету, как не виноват турменеджер? Он должен обратить ваше внимание. Вот посмотрите, там, Наталья, будет ли вам удобно спать с тремя вашими там с друзьями или там родственниками, будет ли вам удобно размещаться в этом номере.
Сейчас слушатели мои все представили, как Кравченко в маленьком номере с тремя друзьями.
В обтяжку.
А вот как определить, добросовестное ли агентство? То есть здесь работает только сарафанное радио, и если там 5 компаний моих друзей съездили с тем или иным агентством, и отзывы хорошие, то я могу довериться. Или есть какие-то еще профессиональные рейтинги, не знаю, нет ничего такого?
Вот это большая проблема. Это серьезная большая проблема. Готовясь к этому эфиру, я провела небольшой мониторинг, и на самом деле информация о благонадежности агентства является все-таки закрытой. И ни один оператор вам не даст информацию, хорошее вот агентство XY, да, хорошее оно или плохое, много оно лет работает или мало лет работает. Конечно, огромное значение имеет сарафанное радио, потому что есть агентства, которые работают у нас не один десяток лет в городе. Есть те, кто... С другой стороны, если агентство работает 2 месяца, вовсе не значит, что оно плохое. Оно просто новое. Просто у людей новое дело, новый бизнес, они начали его недавно. И они могут работать очень аккуратно, очень ответственно и с большой заботой о туристах. Поэтому это большой серьезный вопрос по поводу профессиональных рейтингов, по поводу уточнения благонадежности агентства. И я бы тут что посоветовала? Во-первых, если вы уже все-таки пришли в агентство и вам, скажем, посоветовали друзья, вы забронировали тур, внесли предоплату, и информация, которую вам действительно обязан дать турменеджер, это, во-первых, по вашему запросу прислать вам подтверждение бронирования, где написаны все ваши данные. Это все всегда выгружается на фирменном бланке оператора. Не турагентства, а оператора. Это очень важно. Скажем, купили вы у Анекс-тура, тур Анекс-тура, у агентства там какого-то. XY, да. Значит, вам выгружают подтверждение на фирменном бланке аннекса, где все прописано. Ваши паспортные данные, имена, категория номера, даты вылета, ну и так далее.
Вся... Это самое первое, на что стоит обратить внимание.
Обязательно, да? Если вы в этих людях не уверены, потому что действительно многие туристы закрывают на это глаза, говорят, ой, я 10-й раз вот с Машенькой летаю. И Машенька просто, он даже не в XY ходит, он к Машеньке ходит. Машенька аккуратная, хорошая, внимательная, обо всем предупредит, поэтому он и не просит это подтверждение.
А вот о чем еще очень важно помнить, мы расскажем вам уже через 2 минуты. Мой собеседник сегодня, организатор путешествий Анна Оганесян. Через 2 минуты продолжим.
Тема дня.
Это радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, а моя соведущая, организатор путешествий Анна Оганесян. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы ваш отдых и ваше путешествие были безопасными и комфортными, и чтобы никаких неприятностей не случилось. А до выхода на перерыв мы проговорили, что при покупке тура в агентстве вы должны обязательно получить подтверждение вашего бронирования на бланке. Это важно, туроператора. Не агентство, а туроператора. И там... полные все данные должны быть указаны. Да?
Да, у вас, у вашей заявки, то есть каждый человек делает заявку. Это может быть либо одна заявка в случае, ну, небольшого количества туристов, либо это может быть несколько, там, 2 или 3, в зависимости от того, сколько людей едет и как они размещаются. У каждой заявки есть индивидуальный номер, который автоматически при формировании этой самой заявки автоматически присваивается в системе бронирования оператора. И этот номер вы тоже имеете право знать. Ну, собственно, вообще нет смысла никакого его скрывать, потому что вся информация прозрачна. И на сайте оператора вы можете проверить свою заявку.
Вот это тоже очень важно.
Вы можете зайти как турист на сайт оператора, либо вы можете позвонить оператору и уже сказать, что у меня есть номер заявки, я бы хотел получить информацию. Здесь вам никто не откажет, потому что вы уже являетесь клиентом туроператора. Понятно, что через посредство агентства, но тем не менее вы можете уточнить. Потому что, скажем, если вы отдали половину стоимости, и вы еще сомневаетесь, ну вот сердце неспокойно, угу, вы можете понять, получил ли деньги оператор от агентства. Если он не получил, спросить у агентства, в чем дело, что случилось. Потому что недавний инцидент, который был вот с одним из иркутских агентств, когда люди пришли в полном объеме, оплатили тур и узнали только спустя, по-моему, месяц, что тура не существует, его аннулировали просто в силу того, что он не был оплачен. Просто он ушел из системы оператора, и оператор просто аннулировал, поставил агентство на штраф, и все.
Ну вот наша задача как раз упредить слушателей и тех, кто собирается в путешествие от таких ситуаций. Важно все-таки это все контролировать, да? Вот про тур вы сейчас сказали, и я вспоминаю, что у вас, я читала тоже такое ваше заявление, что горящих туров не существует, что это все уловки, и как такового понятия «горящий тур» не существует. Как же так? Мы же уповали на это, да? Мы же всегда за ними охотились. Что это значит, что их не существует?
Вот вы знаете, я достаточно долго в свое время проработала в рекламной индустрии, и нам на одном из мастер-классов сказали такое полусленговое такое выражение «шампунь с жажобой». Вот в свое время, в постсоветское наше время, когда у нас выходило много рекламных роликов.
Появилась первая реклама,
да,
какая-то.
Шампунь, да, с жажобой. Вот что такая жажоба? Вот, и потом был какой-то мыло с триклозаном и так далее. То есть были какие-то такие штуки, в которых никто не понимал, но все знали. Ну, если шампунь с жажобой, значит,
ну,
все.
Ну, как-то это значит, звучало космос. Круто, значит.
Да, да. Поэтому, что касается горящих туров, это просто сленг, да? То есть, естественно, нет такого термина, нет такого специального направления, которым занимались бы какие-то специально обученные, избранные нео из матрицы. Нет.
Вот как я, потребитель, это понимаю? Тур горит, значит, вылет совсем скоро, поэтому
это просто
надо допродать места, и поэтому для меня он обойдется существенно дешевле.
Не факт.
Или нет?
Нет, не факт, не факт. Вот по горящему, что касается компонента значения «горящий», это только дата. Будет предложение по снижению цены от отеля или не будет? Так это только отель решает. Потому что, по большому счету, отель, который формирует свою ценовую политику, он вообще не знает, горящий у нас тур или нет. Может быть снижение, конечно, только это снижение может быть и не в горящую дату. Снижение может быть и через 3 месяца. Ты открываешь систему, проверяешь, боже ж, какие выгодные цены. А при этом может послезавтра быть вылет, и сегодня цена на него вырастет на 20 тысяч по сравнению со вчерашним днем. Это совершенная, это реальность нашей жизни.
Вот и так когда мне говорят, мечты.
И когда мне говорят, Аня, вот ты мне предлагаешь обычные туры, а мне не нужны обычные, мне нужны горящие. Я говорю, горящие – это просто туры, на которые вылет которых приходится на ближайшее время. Вот и все. В туризме говорят, даты горят, эти даты горят, вот надо их смотреть. Даты горят, значит, они просто рядом. Значит, вы можете быстро собраться, значит, уже может быть ограничен выбор отелей и так далее. Это вообще не гарантирует низкую цену. Ни ровным счетом, никогда. Вот никогда. Потому что какие-то тренды, тенденции. Есть понятие динамичное ценообразование на сайтах туроператоров. Я говорю, сегодня тур стоил 70, вылет послезавтра, завтра открываешь систему, а он стоит 90. Это реальность нашего дня. Очень многие люди видели это. И они даже часто отказываются от поездки, потому что, хоп, бюджет-то уже все, не получается.
Разобрались с этим стереотипом. Ну, жалко, конечно, какие-то тают представления о прекрасном, да, и о возможности как-то вдруг фортуну поймать. А еще один, вот я не знаю, стереотип ли или нет, давайте попробуем поразбираться. Есть такое мнение, я думаю, что вы с ним тоже довольно часто случаетесь, что... Вот агентство – это, по большому счету, посредник. То есть есть несколько туроператоров крупных, да, а агентство перепродает их услуги, и таким образом, если я через посредника действую, это означает, что я, ну, гораздо, ну, мне это обойдется гораздо дороже, нежели я бы купила напрямую тот же перелет, сама бы забронировала отель. Есть в этом правда? Если да, то какие, ну, отрицательные тоже стороны во всем этом могут быть?
Вообще абсолютная правда заключается только в том, что всегда все нужно перепроверить на 10 раз. Нужно перепроверить варианты вылета, которые есть. Сейчас из Иркутска можно напрямую улететь и в Камрань, во Вьетнам. Можно улететь на Пхукет. Можно, давным-давно существует рейс на Бангкок. Да? Поэтому имеется в виду не чартеры, а регулярные рейсы. Поэтому все нужно перепроверить. Посчитать свои билеты, как они будут для вас стоить, сколько они будут стоить. Не забыть указать, что это билеты должны быть с багажом, потому что это же тоже нюанс немаловажный. Возвратные они, невозвратные. Просчитать все вот это. Это все есть на сайтах перевозчиков, это не проблема сделать, опять же, опытному человеку. Если человек достаточного опыта не имеет, он может обратиться даже с этим вопросом к турменеджеру. Это делается недолго, это не проблема.
То есть за него это сделать?
Конечно, он может просто взять и посчитать. Либо это делается на безвозмездных, так сказать, условиях, либо берется небольшая комиссия за услугу бронирования на сайте. Это никто не запрещал, это, в общем, обычная экономическая деятельность. Ты сделал работу, тебе заплатили за нее деньги. Все нужно перепроверить. И существуют очень дешевые туристические пакетные предложения, где уже все вшито. И перелет, и твой отель, и завтрак, и трансфер. Для очень большого количества людей трансфер очень важен.
Да.
Вот, потому что они, скажем, летят первый раз, и они совершенно не представляют, как они доберутся из этого аэропорта в Бангкоке.
Ты вышел из аэропорта, да.
До своего отеля «Амбассадор», который далеко, и ты вообще можешь потеряться. Конечно, ты сел в туристический автобус, тебя довезли до дворот, и ты очень рад. Вот, поэтому, хотя сейчас существует огромное количество сервисов, и можно их и здесь заказать, можно и там воспользоваться. Или человек принимает решение тогда, когда он сравнивает. Он видит, ага, вот тут билетик такой недорогой, вот можно и отельчик забронировать на букинге, можно вот то-то, я вот возьму такси, и получается, блин, это очень-очень гораздо выгоднее, чем пакет. Я, наверное, поеду вот так. При этом человек должен быть максимально подготовлен, максимально. Потому что в случае пакетного тура ты приезжаешь, и, скажем, любой человек с бирочкой «Анекс» или «Корал» на майке – это твой друг.
И он ведет тебя за руку.
Ты к нему подходишь и говоришь: «Здрасте, я Наташа, у меня вот такая проблема, где мне поменять доллары на баты?» И этот человек, он представитель оператора, и он помогает, потому что вы его так оцифровали. Если же вы прилетели самостоятельно, вы должны быть подготовлены просто вдвойне по поводу того, где менять деньги, где жить, как бронировать жилье, что будет, если вы, не дай бог, сломаете микроволновку этой доброй таечки, которая сдала вам квартиру, и так далее. Все эти вещи, они должны быть у вас в голове. Вот. Это, конечно, очень удобно. Сейчас можно забронировать и апартаменты, и отель, и какой-то кондоминиум. Можно все это сделать. Просто нужно быть подготовленным. Собирать информацию и в соцсетях, и у своих друзей, тех, очень много сейчас опытных путешественников, очень много тревел-блогов, люди об этом рассказывают.
Собирать... А вот самые частые ошибки вот, самостоятельных туристов? С чем вот, на практике люди сталкиваются? Есть какой-то топ-3? На чем накалываются?
Ну, во-первых, все-таки системы бронирования несовершенны. Встречалась неоднократно, бывает, да, неоднократно встречалась с ситуациями, когда люди бронировали себе отели. Ну, конечно, это, скорее всего, не сетевые, недорогие отели, а какие-то очень средненькие или даже такие полудомашние, когда человек на букинге заплатил деньги, приезжает, а там закрыто. Такое, mm-hmm. такое я видела и встречала. Это был, например, Дюссельдорф. Человек приехал просто в совершенно другую страну, и, слава богу, там были друзья и помогли как-то дальше устроиться. Ну, то есть часть денег была потеряна, не возвращена и так далее, потому что объект размещения может просто уйти с дистанции, и его букинг уже не несет за него никакой ответственности, например. Такое бывает. А бывает история, связанная с билетами. Когда... Люди просто ведутся на невысокую цену и покупают стыковочный рейс, вернее, просто два отдельно взятых рейса с небольшой стыковкой между ними разных перевозчиков. В случае, если первый перелет у тебя затянулся, отложили, задержали, ты прилетел, а у тебя второй самолет уже улетел в воздух, да, поднялся. Поэтому тебе никто не поможет, никто тебя... Ну, ты просто заплатишь за второй билет и полетишь. И они тоже и в соцсетях эти истории гуляют. И, скорее всего, человек не пойдет в агентство. Он, скорее всего, в следующий раз просто будет пользоваться услугами одной авиакомпании. В этом случае его просто накормят, приютят, выдадут водички, скажут, ну, подождите, вот ваш следующий рейс там через 5 часов. И человек полетит дальше.
У нас совсем немножко времени остается. Спрошу вас, что будет происходить с ценами вот сейчас? Как думаете, то есть есть ли какие-то сезонные колебания? Вот курс на весну уже взят, да? А что будет с курсом и что будет с ценами? Можно предполагать или это очень сложно сейчас?
Я вот не возьму на себя, честно говоря, такую ответственность, потому что есть несколько факторов очень серьезных. С одной стороны, как я уже сказала, появилось много прямых перелетов, которые не могут не ударить по количеству туристов, которые едут пакетными турами. То есть операторы, скорее всего, ощутили на себе падение продаж. Но мы видим там и какое-то передвижение по отмену рейсов и так далее. Было несколько уже эпизодов. Возможно, с этим связано, да. Вот. Во-вторых, Турция ощутимо дороже, чем в прошлом году. Это все заметили. Тоже небольшое количество ночей в турах тоже такое есть. Ну, то есть при разделение на количество ночей получается вообще совершенно невыгодно, более невыгодно, чем в прошлом году, в позапрошлом году, да. Вот такие вот есть вещи. Но что касается того, как что будет, я еще раз говорю, там динамика, очень много влияющих факторов на бизнес в целом. Видите, мы смотрим со своей точки зрения, скажем, вот есть оператор Пегастуристи, который работает на целую большую страну, Россия, ну, в том числе, mm-hmm. да, и у него, он смотрит на это глобально. Разные города, разные страны, направления. Это у нас направление очень мало из Иркутска, да, а есть там города, которые ближе к Москве и сама Москва. То есть это комплекс факторов, который нам очень сложно даже себе представить.
Ну, тут, что называется, поживем, увидим, но угу. я надеюсь, что сегодня вот эта наша памятка, она как-то обезопасит тех, кто нас слушает, и их путешествия весенние или летние будут безопасными и приятными. Организатор путешествий Анна Оганесян у меня в гостях. Анна, я вас благодарю, и вам тоже хорошего отдыха и благодарных туристов.
Спасибо за внимание, спасибо большое.
Тема дня.